источников. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Скончался политик и экономист Егор Гайдар. В Копенгагене близится к завершению конференция по проблеме изменения климата на планете. В России принят закон об оперативном использовании вооруженных сил за пределами страны. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня на 54-м году жизни умер известный российский политик и экономист Егор Гайдар. Он скончался в своем доме в Одинцовском районе Подмосковья. В одном из авторов российских экономических реформ идеологии так называемой шоковой терапии вспоминают известные российские политики и общественные деятели. Слово Любови Чижовой.
Егор Гайдар родился в 1956 году. Его отец – военный корреспондент газеты «Правда», контр-адмирал Тимур Гайдар. Оба деда – известные писатели Аркадий Гайдар и Павел Бажов. Егор Гайдар окончил экономический факультет Московского госуниверситета. Вместе с молодыми экономистами Анатолием Чубайсом и Петром Авиным изучал возможности экономических преобразований в СССР. После августовского путча ГКЧП 1991 года вышел из КПСС и присоединился к защитникам Белого дома. В начале 90-х занимал высокие посты в правительстве России, в том числе был исполняющим обязанности главы кабинета министров. Был одним из инициаторов экономических реформ в России. Под его руководством осуществлена либерализация розничных цен и начат процесс приватизации. Либерализация цен привела к всплеску инфляции, многие россияне потеряли свои сбережения. В то же время российская экономика начала развиваться по законам рынка. Егор Гайдар руководил партией «Демократический выбор России», был сопредседателем Союза правых сил. В последние годы был директором Института экономики переходного периода. Егора Гайдара вспоминает академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Совершенно неординарная фигура на российском политическом небосклоне конца прошлого века, а строго говоря, просто начиная с 90-х годов прошлого века, это Егор Гайдар. Несмотря на то, что он, казалось бы, так прожил всю жизнь в семье, в которой двое были писатели, популярные писатели, признанные писатели. Он нашел себе сначала более сложное занятие, а может быть мог бы и найти более легкое. Он изучал экономику, причем изучал экономику не по стандартам советской экономической так называемой науки. Он понял ее гораздо глубже. И еще более неожиданное было то, как решительно, согласившись возглавить правительство, провел те шаги, за которые сейчас многие его и Чубайса проклинают. Но я абсолютно согласен с ним, что в тот период только так можно было спасти страну от голода и хаоса. Это был решительный, смелый поступок. И при всей мягкости внешней Егора Тимуровича трудно было ожидать, что он это сделает. Он это сделал.
О Егоре Гайдаре говорит публицист Леонид Радзиховский.
Гайдар, насколько я его понимаю, был прежде всего очень русским человеком. В общем, русских людей в России довольно мало. Я имею в виду, естественно, не этническое происхождение, а людей, которые чувствуют себя вот такой действительно неотделимой частью этой страны, ее истории, которые за это дело реально переживают. Не болтают, не воруют, не пользуются, а реально переживают. Ощущают себя частью этой истории и переживают это глубоко. Вот то, что Гайдар, в общем, здоровый мужик, умер в 53 года, это результат этого дикого внутреннего перенапряжения, дикого стресса. У отставного политика, который, в общем, абсолютно ни за что не отвечает, имеет свой институт, прекрасные условия жизни, сиди, пиши книжки, пиши мемуары, горе не знай. Откуда такой стресс? Откуда это напряжение? Для обычного человека явление абсолютно ненормальное. Для Гайдара это явление абсолютно нормальное, потому что он себя от этой страны физически отделить не мог.
Многие друзья и соратники Егора Гайдара узнавали о его кончине от журналистов. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Сказать, что я потрясен, ничего не сказать. Мне очень повезло, я с самого начала 90-х с его правительства я знал его достаточно хорошо. Это был совершенно фантастический человек, но кроме того, что это был великий человек, великий ученый, великий государственный деятель, он спас Россию, спас страну от голода, он от распада, от войны. Это значит, что он спас человечество. Он лучше, чем кто-либо другой, видел всегда прошлое, настоящее, будущее. Он способен был принимать решения, которые не мог на себя взять никто. Все годы после его правительства уже до самого обладал очень большим влиянием и интеллектуальным, и моральным. Очень мало кто знает, какой харизматической личностью был Гайдар, каким непререкаемым авторитетом он обладал для всех, кто с него не взял, для его сотрудников, для его друзей, для его политических соратников.
Директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева вспоминает, что несколько лет назад Егора Гайдара, как предполагают его близкие, пытались отравить в Ирландии.
24 ноября, несколько лет тому назад, Егор Тимурович был очень странное отравление в Ирландии. И оно было настолько серьезным и настолько опасным, что мы как-то посчитали, и врачи вместе с нами, что, наверное, 24 ноября нужно считать его вторым днем рождения. Его уход – это невероятная потеря, потому что если уже уходят такие люди в таком возрасте, то на что вообще всем нам надеяться, не знаю. Я бесконечно выражаю свои соболезнования Маше, его жене, его дочери, а на самом деле всем нам. Потому что без него этот мир не станет лучше.
О кончине Егора Гайдара сожалеет член политсовета партии «Яблоко» Виктор Шейнис.
Смерть Егора Гайдара – колоссальная потеря для нашей страны, для нашей науки, для нашего общества. Сознает оно это сейчас или нет? Мало кто из политиков демократической волны рубежа 80-х-90-х годов вызывал столько критики, столько наветов. Мне посчастливилось тогда тесно общаться и сотрудничать с ним. И теперь у гроба этого выдающегося человека, ученого, государственного деятеля, надо сказать, как бы ни относиться к реформам Гайдара, он имел мужество встать у руля, когда страна оказалась у грани катастрофы. По делам и книгам Гайдара люди будут учиться, узнавать историю нашей страны и мира, извлекать уроки, гражданские и человеческие. Вечная ему память.
Адвокаты экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского рассказали журналистам о его реакции на известие о кончине Егора Гайдара. Когда тот возглавлял правительство, Ходорковскому было 29 лет, и он работал заместителем министра топлива и энергетики. Ходорковский отметил, что у них с Гайдаром были непростые отношения и разногласия, но, несмотря на это, он считает себя сторонником Егора Гайдара и сожалеет о его смерти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тема кончины Егора Гайдара сегодня центральная тема информационных выпусков программы «Время свободы». Мы не раз еще вернемся к этой теме, ну а сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. Российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву вручена премия имени Андрея Сахарова за 2009 год. Церемония награждения состоялась в Страсбурге. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Москву обсудил с российским руководством вопросы сотрудничества. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и НАТО, серьезно осложнившиеся после прошлогоднего конфликта между Россией и Грузией, сейчас выходят на новый уровень. Республика Науру признала независимость Южной Осетии. Во вторник Науру, карликовое островное государство в Тихом океане, установило дипломатические отношения с Абхазией. В ингушском городе Назрань в результате взрыва погибли два человека, еще двое ранены. В Копенгагене сотни людей вышли на марш протеста, недовольные отсутствием прогресса на конференции ООН по борьбе с изменением климата. Иран объявил об успешных испытаниях модернизированной ракеты среднего радиуса действия «Саджиль-2». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов специальный выпуск передачи «Время гостей». Он посвящен памяти Егора Гайдара. В эфире Радио Свобода друзья и соратники выдающегося экономиста и реформатора Геннадий Бурблес, Андрей Нечаев, Иван Стариков, Евгений Гантмахер, Владимир Мао. Ведет программу обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 19 часов, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас обзор публикации в европейской печати. Сегодня это польская печать. Обзор подготовил наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Активисты профсоюзов на улицах защищают судоверфь. Это заголовок на первой полосе газеты «Денник Газета Правна». Заголовок статьи о вчерашней демонстрации в Варшаве, организованной профсоюзом «Солидарность в защиту рабочих мест на польских судоверфях в оборонной промышленности и железной дороге». Горящие автомобильные покрышки, петарды, оскорбления в адрес правительства и двое легко раненых полицейских. Так можно подытожить вчерашнюю манифестацию на улицах Варшавы, пишет газета и отмечает, что в столицу намерены были приехать не 2, а 5 тысяч человек, а сама демонстрация должна была продолжаться не 2, а 4 часа, однако всему виной сильный мороз, который внезапно атаковал Польшу и, среди прочего, помешал профсоюзам реализовать свои планы в полной мере. Мы чувствуем себя как люди, которых приговорили к смертной казни. Но как еще чувствовать, если в свободной Польше реальностью становится то, о чем говорили власти в Польской Народной Республике? Мол, после массовых выступлений рабочих на судоверфях их надо было бы просто с землей сравнять, чтобы негде было против режима бунтовать. А тут то же самое с нами происходит, только уже в суверенной и свободной Польше.
Так нам робят,
говорит один из участников демонстрации. Правительство, однако, вряд ли прислушается к демонстрантам, поскольку на помощь уволенным с работы уже были выделены сотни миллионов злотых из так называемого социального пакета. Газета «Выборча» пишет о революционной идее Министерства труда, разработавшего законопроект, согласно которому каждый поляк сам мог бы выбирать, когда ему уходить на пенсию. Сейчас пенсионный возраст в Польше составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Нужно лишь установить минимальную сумму пенсии, и если человек на эту сумму уже заработал, то может уже дальше не работать. Есть одно «но» – такая пенсия будет ниже, чем та, которую получают в 60 или 65 лет. И к тому же, какова должна быть эта минимальная сумма? Министерство труда пока на этот вопрос ответа не дает, пишет газета. В настоящее время минимальная пенсия в Польше составляет в пересчете на американскую валюту около 230 долларов, а средняя – 550. Газета «Выборша» рассказывает также о вчерашней попытке большой группы, главным образом чеченских беженцев, выехать из Польши в Страсбург, чтобы там подать жалобу в Международный суд по правам человека на плохое к ним отношение польских властей. Речь идет прежде всего о том, что, как отмечает газета, статус беженцев в Польше получают лишь 2-3% чеченцев, приехавших в страну, а за 11 месяцев нынешнего года соответствующее заявление подали более 5200 граждан России, в подавляющем большинстве чеченской национальности, и около 4000 граждан Грузии. Пока нет статуса, нет возможности работать, остаются лагеря для беженцев, на условия содержания, в которых сами беженцы нередко жалуются. Мировая общественность прежде всего должна нажать на Россию, чтобы та прекратила геноцид чеченского народа. Тогда и подобных вещей не будет. Мы, поляки, конечно, обязаны помогать чеченцам, ведь это народ, который целенаправленно уничтожают. Прежде всего, наша страна может давать им официальный статус беженцев, что часто, вопреки закону, не делается. Вместо этого чеченцам дают так называемый побыт толерованный. Говорит Адам Боровский из общественной организации «Свободная Чечня». Побыт толерованный – это разрешение остаться на польской территории, но без всякой социальной помощи, которая особенно необходима беженцам, и без так называемых «женевских паспортов» – документов международного образца, которые позволяют выехать за границы Польши. Именно таких документов и не было у тех беженцев, которые пытались выехать из Польши во Францию. Бывает, что чеченцы имеют потребительское отношение. Следует, однако, помнить, что его корни в страданиях, пережитых ими, и в ошибочном мышлении, что жизнь в Европейском Союзе услана розами. Поляки много лет были беженцами в разных концах света, пользовались помощью других. Этот долг нужно отдавать. Это вопрос элементарного приличия, пишет в редакционном комментарии «Выборчей» Мартин Войчиховский. Между тем, газета «Жечпосполита» на первой полосе размещает статью «Лагеря труда на берегах Вислы» о том, как некоторые бизнесмены заставляют прибывших в Польшу в поисках лучшего заработка иностранцев жить и работать в нечеловеческих условиях. В результате проверки инспекции труда и пограничниками фирмы B&R Expo было установлено, что около 60 граждан Украины и Таиланда работали на производстве по 12-16 часов 7 дней в неделю. Рабочие жили в неприспособленных тесных помещениях, а шеф фирмы держал их паспорта в сейфе и платил жалкие гроши, пишет газета. Жечпосполита подчеркивает, что это не первый подобный случай. В последнее время пресса писала о лагерях труда в Щецине и около Люблина. В таких нечеловеческих условиях работали также поляки в Италии. Несколько лет назад об этом много писали. Нет какого-то однозначного ответа, рецепта, как справиться с современным рабством. Известно, что многие из тех, кого незаконно эксплуатируют, могли бы работать легально. Если бы была снижена налоговая нагрузка на фирмы, которые, принимая на работу нового человека, вынуждены платить целую массу всевозможных отчислений, пишет журналист Петр Габриэль.
Это был обзор публикации в польской печати для программы «Время свободы». Сегодня его подготовил и представил наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий. В Копенгагене близится к завершению конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, передает Сергей Джанян.
На Копенгагенском саммите ООН проходит последняя рабочая неделя. Однако признаков всеобщего согласия до сих пор не видно. Ожидалось, что переговоры приведут к подписанию нового климатического соглашения, которое сменит Киотский протокол в 2012 году. Однако уже сейчас большинство наблюдателей сходятся на том, что посткиотский документ в Копенгагене, скорее всего, не будет принят, и стороны ограничатся политическим соглашением, которое определит процесс климатических переговоров на 2010 год. Свои сомнения в успехе саммита осторожно выразил и датский премьер-министр Ларс Лёке Расмуссен.
Я все еще остаюсь оптимистом, но должен признать, что положительный результат пока не очевиден. Мы делаем все, что можем, в качестве нейтральной принимающей стороны, пытаясь объединить стороны переговоров в поисках компромисса. Я все же не теряю надежды, что в пятницу мы сможем объявить о том, что договоренность достигнута. Участники форума говорят о позитивных дискуссиях, однако консенсус между непримиримыми позициями богатых и бедных стран пока не найден. Напомним, что группа развивающихся стран, в первую очередь государства Африки, на время бойкотировала работу форума, обвинив богатые страны в попытке аннулировать Киотские соглашения, единственный на данный момент документ, обязывающий сокращать выбросы в атмосферу. Представители развивающихся стран, которые через некоторое время возобновили свое участие в переговорах, настаивают, чтобы Киотский протокол продолжал действовать до срока своего истечения без изменений и не был бы отменен новыми договорами, которые, возможно, будут заключены в датской столице. Положение надеются спасти прибывшие в Копенгаген высокопоставленные активисты, общественные деятели и политики, такие как лауреат Нобелевской премии мира Эл Гор, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, британский принц Чарльз и многие другие. В настоящее время на конференции полным ходом идет работа специальных комиссий, разрабатывающих предложения по соглашению, которые будут представлены председателю Копенгагенского саммита, министру климата и энергетики Дании Конни Хедегорд. Участники конференции должны найти ответы на 5 ключевых вопросов, а именно, какими должны быть показатели сокращения выбросов СО2 для богатых стран и каким образом ограничить их увеличение развивающиеся страны, как обеспечить долгосрочное финансирование климатических расходов, возможно ли будет ввести международный налог на топливо для морских перевозок и, наконец, последний вопрос, какой должна быть система контроля за балансом парниковых выбросов всех стран. Климатическая конференция ООН сопровождается массовыми демонстрациями и митингами противников глобального потепления, которые съехали с Копенгаген со всего света. Ожидается, что пик протестного движения придется на заключительные дни работы саммита, когда в Копенгаген прибудут главы государств и правительств более 100 стран, в том числе президент США Барак Обама и российский президент Дмитрий Медведев. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Сегодня в Москве проходит первое открытое собрание недавно созданной общественной коалиции в защиту Москвы «Пушкинская площадь». В нее входят представители более 15 общественных организаций и групп граждан, которые выступают против реконструкции Пушкинской площади, рассказывает Ольга Вахончева.
В общественную коалицию в защиту Москвы вошли представители сразу нескольких общественных организаций – Моссовета, Архнадзор, Союз жителей Пушкинской площади, Старая Москва, Комитет Возрождения и другие. В день ее создания, 5 декабря, на Пушкинской площади были подписаны манифест защитников Москвы и коалиционный договор, который, по сути, содержит план действий общественности по защите исторических мест и памятников архитектуры от перепланировки или сноса. На данный момент членов коалиции волнует судьба Пушкинской площади, реконструкцию которой затеяли московские власти. Работы здесь уже начались. Полным ходом идет разбор здания, известного жителям города как дом бывших московских новостей. Все, что происходит на стройке, из окна своей квартиры в доме на Страстном бульваре, ежедневно наблюдает член общественного движения «Пушкинская площадь» Николай Шинкаренко.
Я не только вижу, я это слышу постоянно, всю эту жуткую вибрацию, которая происходит. Работают гастарбайтеры, которые не имеют вообще никакой квалификации. Дом ломается такими допотопными методами, то есть его бьют битой. Пыль летит такая, что окна протирать просто невозможно. Открыть, чтобы проветрить, тоже нельзя. И вот его ломают и собираются построить здесь опять очередную гостиницу с подземными гаражами, как всегда. После того, как его разломают, будут рыть вниз. А собственность, кое мы имеем пока в виде вот наших квартир, она просто под угрозой обрушения. А жизнь, она просто невыносима.
По информации Николая Шинкаренко, территория, которую занимает Пушкинская площадь, сдана московскими властями в аренду акционерному обществу ТДЦ «Тверской».
Департамент земельных ресурсов подписал арендный договор, ну, естественно, с ведома Лужкова и его правительства, по которой сдал открытому акционерному обществу ТДЦ «Тверской» вот эту площадь, 1,9 гектара, в аренду под строительство вот этого торгово-досугового центра и под строительство вот этого подземного гаража. Значит, инвестиционный контракт, который подписан тоже правительством Москвы в лице Росляка, он предусматривает, что, дескать, будет здесь построено какие-то подземные тоннели, будут расширены полосы движения, и что все это сделает вот это акционерное общество, кстати, у которого уставный капитал 100 тысяч рублей всего. И собственные средства, собственно говоря, не намного отличаются от капитала. И неизвестно, откуда они привлекут эти средства, и какой банк в нынешних условиях, не говоря уж там про иностранный, какой наш там банк даст им такие деньги, чтобы освоить там заявленный последний протокол, то, что подписано на совещании там у правительства Москвы, ориентировочная стоимость там 400 миллионов долларов, дескать, всего этого строительства. И потом бульварное кольцо запереть в тоннеле, это бессмыслица полная, это мы говорили еще в 2006 году.
Договора об аренде Пушкинской площади у акционерного общества ТДЦ «Тверской» с московскими властями нет, заявил в интервью «Радио Свобода» инженер фирмы Алексей Дмитриев.
Пушкинская площадь – это городская территория. То есть все, что будет построено в рамках по закону города Москвы. Облик площади не изменится. Единственное, что появится, туннель, который со стороны Страстного бульвара будет одним туннелем, и со стороны Тверского будут выходить два туннеля, повторяя ту проезжую часть, скажем, тот рисунок, как штанами огибая сам бульвар. И все, в принципе, больше ничего не изменится. Московские новости – это не наш объект, там другая компания занимается реконструкцией этого здания. С нашей стороны, напротив Макдональдса, сейчас в Новопушкинском сквере идет археологическая работа во главе с главным археологом города Москвы Александром Григорьевичем Веслером. Там что-то интересное нашли, все это будет представлено потом в специальный музей, там для этого строится музей по Пушкинской площади. Будет парковка на 850-1000 машин мест. Будет первый подземный этаж, который, скажем так, соединит все пространство площади между собой. Проект прошел все существующие экспертизы, и эксперты подтвердили безопасность сооружения из окружающих зданий. Все это абсолютно безопасно.
Координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач практически уверен, что в ходе реконструкции Пушкинская площадь потеряет свой исторический облик.
Место для всех москвичей святое и родное будет уничтожено раз навсегда, в том виде, в котором он существует сейчас. Там даже не говоря о том, что ряд московских организаций предлагает восстановить часть объектов, уничтоженных в 1937 году. Не будет возможно не только это, но и даже нынешний вид будет утрачен. Это проблема, конечно, не только в Пушкинской площади. Знаем прекрасно, что сейчас и по ЦДХ опять поднялись вопросы, несмотря на, казалось бы, победу жителей в прошлом году. Ее все равно собираются снести. Тот градостроительный план, который сейчас мошенническим фактически путем пытаются провести в качестве закона депутат от «Единой России», люди, близкие к Юрию Михайловичу Лужкову, мэру Москвы, если он будет принят, если он будет реализован, то по нему попадает под уничтожение более 300 объектов в центре города. Это улицы и кварталы.
Между тем, обсуждение законопроекта о генеральном плане города Москвы в Мосгордуме в первом чтении уже прошло. Второе чтение состоится на следующей неделе, в среду. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Скончался известный российский экономист Егор Гайдар, ему было 53 года, предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149, минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. Российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву вручена премия имени Андрея Сахарова за 2009 год. Церемония награждения состоялась в Страсбурге. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Москву обсудил с российским руководством вопросы сотрудничества. Президент России Дмитрий Медведев после встречи с Расмуссеном заявил, что отношения России и НАТО, серьезно осложнившиеся после прошлогоднего конфликта вокруг Южной Осетии, сейчас выходят на новый уровень. Республика Науру признала независимость Южной Осетии. Во вторник Науру, карликовое островное государство в Тихом океане, установило дипломатические отношения с Абхазией. В ингушском городе Назрань в результате взрыва автомобиля погибли 2 человека, 2 ранены. В Копенгагене сотни людей вышли на марш протеста, недовольные отсутствием прогресса на конференции ООН по борьбе с изменением климата. Иран объявил об успешных испытаниях модернизированной ракеты среднего радиуса действия «Саджиль-2». Начальник полиции одного из районов провинции Герат на западе Афганистана погиб при взрыве. Убиты 3 его телохранителя. Итальянская полиция задержала человека, попытавшегося пробраться в миланскую больницу, где восстанавливается после недавнего нападения премьер-министр Сильвио Берлускони. В Румынии отмечается 20-летие начала восстания, которое привело к свержению коммунистической путинского режима Николая Чаушеску. Грузинская оппозиция провела акции протеста в связи с намерением властей снести мемориал славы в Кутаиси. Это была краткая сводка последних известий, новости Радио Свобода. Наши эксклюзивные материалы можно всегда найти на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Мы, конечно, собирались сегодня публиковать совершенно иные материалы на сайте, а не те, которые нам пришлось публиковать сегодня. В связи с трагическим событием, со смертью Егора Тимуровича Гайдара, мы поменяли все наши планы. Сегодня главная страница сайта «Радио Свобода» посвящена целиком, практически целиком, материалам, которые связаны с именем Егора Гайдара, человеком, который начинал российские экономические реформы, человек, который, по сути, стал первым российским премьер-министром и реформатором, хотя формально и никогда не занимал пост премьер-министра, а всего лишь исполнял обязанности. Человек, вокруг имени которого споры не утихают, и спустя много лет после того, не утихали спустя много лет после того, как он покинул свой высокий пост. Егор Тимурович Гайдар был частым гостем «Радио Свобода», и поэтому сегодня мы возвращаем читателей сайта и слушателей «Радио Свобода», поскольку эти программы можно послушать с помощью сайта тоже, к тем записям, которые были сделаны в наших студиях. Кроме того, на сайте «Радио Свобода» многие люди вспоминают сегодня Егора Гайдара. Можно перечислять эти фамилии. Это Казимир Прунскини, Владимир Познер, Михаил Ходорковский, Юрий Рыжов, бывший министр иностранных дел Андрей Козырев, писатель Борис Стругацкий, товарищ по партии Егора Гайдара Леонид Гозман, оппонент Гайдара, во многом оппонент Гайдара, яблочник Виктор Леонидович Шейнис и многие-многие другие. Надо сказать, что о Гайдаре очень тепло вспоминают не только те люди, которые были близки ему по взглядам и убеждениям, но и люди, которые не соглашались с ним и оппонировали ему, и даже люди, которые занимали и занимают до последнего времени высокие посты в сегодняшней российской власти, скажем, в недавнем прошлом губернатор Россель, он тоже вспоминает Егора Тимуровича Гайдара сегодня на сайте «Радио Свобода». Я бы обратила внимание еще наших читателей на фотогалерею, которую нам удалось сделать с помощью нашего коллеги, фоторепортера Алексея Сазонова. Это фотографии Егора Гайдара и людей, которые с ним работали. Они охватывают очень широкий промежуток времени. Первая из этих фотографий датирована 92-м годом, а последняя совсем недавним. И, в общем, по ним можно изучать биографию и политика Егора Тимуровича Гайдара, и экономиста Егора Тимуровича Гайдара, и просто человека со своими друзьями, со своими близкими. Там есть очень трогательная фотография, где Егор Тимурович изображен со своей дочкой Машей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Совет Федерации России сегодня единогласно принял решение о наделении президента правом оперативного использования формирования вооруженных сил России за пределами государства, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Документ, наделяющий президента правом оперативного применения вооруженных сил за пределами страны, был вынесен на обсуждение Комитетом по обороне и безопасности, международным делам и делам Содружества независимых государств. Первым докладчиком перед сенаторами выступил полномочный представитель президента в Совфеде Александр Котенков.
Это соответствует нормам, подчеркиваю, и сложившейся практике международных отношений. Если хотите, приведу пример, что только Соединенные Штаты свыше 200 раз решения президента применяли свои вооруженные формирования за рубежом Соединенных Штатов и продолжают это делать.
С Согласно закону, который подписал Дмитрий Медведев, формирования вооруженных сил России могут использоваться за пределами территории государства для решения сразу нескольких задач. В первую очередь для отражения вооруженного нападения на формирование российских войск, расположенных за границей. Также для отражения или предотвращения нападения на другое государство, обратившееся к России с соответствующей просьбой. Второй докладчик, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров, предсказуемо упомянул в своем выступлении конфликт между Южной Осетией и Грузией.
Ситуация в Южной Осетии показала всем нам, что если не будет принято такое постановление и президенту не будет предоставлено такое право, то мы с такими ситуациями можем сталкиваться неоднократно. Кроме того, президент уже заявил, что применять это право он будет в исключительном случае.
Также, согласно закону, вооруженные силы России будут защищать россиян за рубежом от вооруженного нападения на них, а также бороться с пиратством и обеспечивать безопасность судоходства. Сенаторы, все 139 членов Совета Федерации, проголосовали за принятие этого документа. Сегодняшнее решение Совета Федерации комментирует военный эксперт Александр Гольц.
До этого времени в том законе об обороне, который был написан в весьма либеральные времена, предполагалось, что российские вооруженные силы могут участвовать в вооруженных конфликтах за пределами Российской Федерации только в качестве миротворческих сил. И, собственно говоря, весь грузино-российский конфликт проходил вне какого-либо правового поля. Просто на эту правовую коллизию закрыли глаза. Будучи людьми аккуратными, люди из президентской администрации решили закрыть эту дырку в законодательстве. Причем закрыли ее таким образом, что если раньше ни при каких условиях нельзя было направлять войска за границу, то теперь возможность посылки войск за границу расширена до каких-то немыслимых рамок. Вообще формулируется, что войска могут быть посланы туда, где существует угроза жизни или безопасности российских граждан, не формулируя, не уточняя обстоятельства, которые могут возникнуть. Я должен сказать, что в некоторых случаях эта норма вполне допустима, в случае, если российские граждане оказались в зоне боевых действий, в момент гражданской войны и так далее. Но если руководствоваться только буквой этого закона, то наши войска теперь могут быть посланы в любую страну, в ресторане которых набили морду российскому туристу.
Примечательно, что в августе прошлого года, во время российско-грузинского конфликта, еще до принятия поправок в закон, Россия послала войска в Южную Осетию без необходимого на тот момент разрешения Совета Федерации. Войска назвали миротворческим контингентом, ввод которого Совфед санкционировал ранее. В таком же качестве российские вооруженные силы участвовали в операциях в Косово, Боснии, Чаде и Судане. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас на волнах свободы сетевые разговоры.
Декабрь традиционно является месяцем подведения итогов. Главный редактор петербургского городского журнала «Город 812» Сергей Балуев подводит итоги последних месяцев в своем блоге на сайте издания.
Понятно, что наступила полоса неудач. Сборная России проиграла словакам в футбол. ГЭС поломалась, поезд взорвался, клуб сгорел. В общем, возникает совершенно естественный вопрос. Что делать после таких поражений? Японцы, не все, конечно, но последователи Бусидо, уверяли, что думать тут нечего. Если человек считает, что постигшая его неудача унижение, самое меньшее, что он может сделать, это вспороть себе живот, предпочтя смерть позорной жизни. Поскольку, объясняли японцы, совершенно невозможно жить, когда в груди становится тесно от ощущения, что судьба отвернулась от тебя, когда в голове постоянно стучит мысль, что твое имя покрыто позором. Таким образом, как реагировать на свалившееся несчастье нашим правителям, понятно. Неясно, что делать подведомственному им народу.
ЖЖисты дополнили список Балуева. Опять упала булава, в Госдуме прорвало трубу. И еще раз применили на практике традиционный для России выход из сложившейся ситуации. Народу, как показывают блоги, в таких унизительных обстоятельствах остается только смех. Вот примеры. Пользователь Еу Шестаков предлагает в связи с булавой и ракетоносителями для нее, строительство которых решено пока приостановить, новое прорывное решение.
Мне пока не удалось связаться с академиком Петриком, телефон Грызлова я потерял, Малахов занят испытаниями новой мочи, поэтому подключить лучшие умы страны сейчас не получится. Но идея есть, и вкратце она такова. Кашалот. Вооруженные одной надежной проверенной ракеты Р-29 РМУ-2 «Синева». Самец весит 50-70 тонн, ракета 40, то есть ему вполне по силам как возить ее на себе, так и буксировать на крюке. Единственное из принципиально нового, что нужно осуществить, это сделать кашалота пилотируемым, то есть прикрепить к нему капсулу с матросом-наездником. Причем, поскольку мозг кашалота в среднем весит около 7 килограмм, что гораздо больше человеческого, то в услугах матроса как командира он не нуждается. Матрос нужен только для придания кашалоту статуса корабля.
Юзер Ивант информирует общественность в связи с прорывом Думской трубы.
Одна знакомая, парламентский корреспондент, девушка, которой я доверяю безусловно, сообщает, что из затопленного зала пленарных заседаний Государственной Думы слышны стуки. Скорее всего, там еще есть живые люди, но члены фракции «Единой России» ничего не делают, чтобы их спасти.
В комментариях пользователь Rusty Head сетует.
«Жаль, что не канализацию прорвало. Было бы единство формы и содержания. Фракции там всякие. Жидкая фракция, твердая, красно-коричневые и так далее».
Российские блогеры еще раз подтверждают истинность старого тезиса Михаила Михайловича Бахтина о высвобождающей силе низового юмора. В американских блогах продолжают бушевать страсти по поводу реформы системы медицинского страхования, предложенной администрацией Обамы. По одной из наиболее острых тем о праве женщин на включение абортов в государственный страховой пакет высказался блогер консервативного портала Таунхолл Чак Норрис. Колумнист, которого невозможно убить, как гласит его краткая биография на сайте, предложил взглянуть на проблему с библейской точки зрения.
А что если бы у Марии была страховка, покрывающая аборты? Что если бы молодая, бедная женщина без частной страховки получала бы от государства деньги, чтобы избежать осмеяния, остракизма или даже побивания камнями из-за внебрачной беременности? Представьте великих людей, которые бы исчезли из истории, если бы их родители были столь же прогрессивны, что и умники из Вашингтона. Не превращается ли Обама в ирода?
Это несколько демагогическая риторика Норриса, направленная скорее против абортов как таковых, сделала объектом осмеяния самого киноактера-каратиста. С наиболее полным разбором заметки Чака Норриса выступил блогер «Хаффингтон-Пост» Крис Келли. Не задерживаясь на таких очевидных логических неувязках, как разница между возможностью и действием, ведь производителей оружия нельзя обвинить в убийствах, совершенных с его помощью, Келли формулирует гораздо более серьезное обвинение в адрес Норриса – неуважение к Деве Марии и святотатство. И это при том, что Норрис является членом Национального совета по вопросам изучения Библии в школе.
Нельзя использовать Марию как пример женщины, промышляющей об аборте, потому что Мария, избавляющаяся от Спасителя, не была бы Марией. А если бы она не была Марией Богородицы, то и Иисус не был бы Иисусом. Она была бы обычной женщиной, а он обычным чокнутым. Если ты хочешь изучать Библию в школе и при этом думаешь, что Мария могла бы сделать аборт, если бы он был для нее бесплатным, о чем с тобой вообще говорить? Ты не вправе иметь своего мнения по вопросам теологии. Ты не вправе даже вешать бумагу в мужском туалете.
В комментариях пользователь LaFon5891 попытался вывести дискуссию на более серьезный уровень.
Подумайте о детях, гибнущих в двух войнах, которые мы сейчас ведем. Подумайте, сколько религий и учений они могли бы основать. И что людям, которые стоят за этими войнами, есть до них хоть какое-то дело? Неа. Этих людей заботят исключительно нерожденные дети, а уже родившиеся слышат от них только «нет». Никакого лечения, никакой социальной помощи, никакого образования, никакого права вступать в брак с теми, кого ты любишь. Если вам так нужны эти дети, то почему бы не заботиться о младенцах, о детсадовцах, о подростках и о взрослых, в которых вырастают потом эти дети?
Однако особо серьезного разговора не получилось. В ответ на эту реплику пользователь Red Frog сразу же дал исчерпывающее объяснение инциденту.
У Чака явное профзаболевание. Его слишком часто били тяжелым по голове.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался известный российский экономист Егор Гайдар, ему было 53 года, предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву вручена премия имени Андрея Сахарова. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Москву обсудил с российским руководством вопросы сотрудничества.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сегодня утром умер Егор Гайдар.
Комментарии экспертов.
Праги попрощались с Петром Вайлем.
Право автора.
Фотокорреспондент Алексей Сазонов вспоминает декабрь 94-го в Чечне.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В ноябре в России впервые за последние 13 месяцев был отмечен рост промышленного производства к прошлогодним уровням, хотя еще в октябре его объем был на целых 11% ниже, чем в октябре прошлого года. Какие факторы привели к столь резкому развороту и в какой мере они проявятся в ближайшие месяцы? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Главными факторами разворота в статистике объемов промышленного производства в России могли стать два. Во-первых, эффект низкой базы. В ноябре прошлого года, когда кризис в России уже проявился в полной мере, объемы производства резко упали. Во-вторых, фактор возможного исчерпания запасов продукции, созданных российскими предприятиями ранее, за счет которых они и выполняли заказы потребителей в последние месяцы. Если запасы исчерпаны, новые заказы можно выполнить лишь за счет нового производства. Из Москвы заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Мне представляется, что все-таки фактор запасов, он уже был большей части отыгран летом, и именно поэтому там видели более уверенный темп восстановления промпроизводства. А вот то, что мы сейчас видим эти данные, они, я думаю, в первую очередь обусловлены эффектом низкой базы, поскольку фактически в октябре прошлого года началось резкое падение объема промышленного производства. А уже в ноябре 2008 года промышленное производство упало почти на 11%. К октябрю 2008 года, то здесь же вообще был резкий провал. Поэтому статистика в этом плане, если мы говорим о годовых темпах сравнения, она не должна сильно воодушевлять, именно потому что мы фактически начинаем сравнивать с кризисными данными, то есть эффект низкой базы – это, конечно, определяющий сейчас.
Главный экономист исследовательского центра развития при Высшей школе экономики Валерий Миронов.
Если говорить о том, почему динамика промышленного производства в ноябре стала положительной, когда промышленность выросла на 1.5% по отношению к ноябрю прошлого года, тогда как в октябре еще было падение на 11,2% по отношению к октябрю 2008 года, то основную роль здесь сыграл эффект низкой базы. И последние данные по запасам на 1 октября, которые недавно появились, говорят о том, что запасы еще выше нормы. И чтобы они были приведены к норме, к докризисной норме, потребуется еще квартал-два. Вот тогда будет еще один скачок, может быть, по крайней мере, если исходить из той гипотезы, что запасы не будут снижаться ниже нормы, как это было при выходе из кризиса в 99-2000 году, когда предприятия еще долгое время после того, как начался экономический рост, сокращали запасы, уводя их далеко вниз от нормы. Только с 2003 года началось их восстановление.
Для роста промышленного производства в России в ближайшие месяцы заметными темпами. Сколь существенным оказывается фактор восстановления кредитования предприятий, причем не только крупнейших, для которых и кредиты доступнее, и рынки облигаций открыты. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Я полагаю, что это фактор определяющий. Дело в том, что еще до кризиса российская промышленность вступила в фазу так называемого инвестиционного роста, то есть для дальнейшего роста были необходимы инвестиции в новые мощности, то есть именно этим как раз картина, скажем, кардинально отличалась от того, что наблюдалось после 98 года, когда там еще были значительные незадействованные мощности, оставшиеся со времен СССР, и кризис здесь картину кардинально не изменил. Безусловно, некоторое восстановление сейчас может быть возможно и без наращивания инвестиций, но опять-таки мы говорим о восстановлении в рамках того, что мы потеряли за прошлый год. Однако для дальнейшего устойчивого роста, безусловно, необходим рост инвестиций. Ну, то есть в нашем случае оно прямо связано с расширением кредитования, с размораживанием кредитных рынков.
Если ноябрьский рост промышленного производства в России был обусловлен в основном низкой базой ноября прошлого года, то, видимо, в декабре и январе этот рост будет еще большим. Ведь базы декабря 2008 года и января 2009 еще ниже, чем ноября. Но, начиная с февраля, прошлогодние базы для расчетов начнут повышаться, а фактор исчерпания запасов может проявиться еще позже. Каковы ваши прогнозы? Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Несомненно, что в ближайшие месяцы, когда фактор запасов еще не будет влиять, я имею в виду декабрь и январь, темпы роста будут гораздо выше год к году, чем в ноябре, даже если у нас не будет никакого роста со снятой сезонностью. Если предположим, что будет стагнация со снятой сезонностью, то есть промышленность, грубо говоря, со снятой сезонностью не будет совершенно расти, все равно тогда в декабре вырастет процента на 2-3 по отношению к тому же периоду прошлого года. В январе рост подскочит до 9 примерно процентов год году. Далее будет примерно 4,2, 5, 4, 2 и 3. И в конце года мы вновь выйдем на темпы роста около нуля по отношению к тому же периоду прошлого года. Если же фактор запасов сыграет, то есть предприятия все-таки не будут сокращать запасы ниже нормы, а все-таки начнут покрывать текущий спрос с помощью увеличения производства, то мы можем ожидать дополнительного скачка во втором квартале, но затем снова произойдет замедление, если не будет реального роста спроса, то есть роста инвестиций, роста экспорта и роста заработных плат.
В ноябре объемы промышленного производства в России впервые за последние 13 месяцев увеличились к прошлогоднему уровню, то есть ноября 2008 года, на 1,5%. А рост к уровню предыдущего месяца, по данным Федеральной службы статистики, составил в ноябре 2%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершит этот час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Индии, и речь пойдет об индийской кухне, в частности, о том, какие изменения она претерпевает в наши дни. Оказавшись на юге страны, корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала на эту тему с несколькими местными жителями, в том числе с поваром, знаменитостью. Анна Асланян представляет вам свои впечатления.
Про Индию часто говорят, что это не страна, а субконтинент. Нечто похожее можно сказать и об индийской кухне. Это выражение несет в себе мало смысла без указания, о какой именно местности речь. Самое грубое разделение – на север и юг. Но дело на этом не кончается. Во всех, даже небольших районах, есть свои особенности. Скажем, Карнатака и Керала, два соседних южноиндийских штата, в отношении готовки отличаются друг от друга сильнее, чем Франция и Бельгия. Впрочем, новичкам трудно бывает разобраться в тонкостях кухни, которая им кажется повсюду одинаково острой. Карри – он и есть карри, чего там пробовать. Мешает и повсеместное распространение индийских ресторанов. В Европе и Северной Америке они придерживаются облегченных версий нескольких популярных блюд, рассчитанных на варварские вкусы, непривычные к пряностям. По легенде, тикка-масала, как название конкретного блюда, было придумано в Лондоне поваром-пакистанцем, экспромтом, в попытке завлечь экзотическими звуками клиентов. Короче говоря, термин этот из разряда «клюква-развесистая». Подобные наименования прижились. Нынче всякий может, не задумываясь, заказать в индийском ресторане тикка-масалу или корму, а совсем бесстрашные, очертя голову, спрашивают виндалу. О том, что в каждом случае необходима масса дополнительных пояснений, известно не всем. Мифов относительно индийских кулинарных традиций немало. Например, считается, что в Индии большинство коренного населения – вегетарианцы. В наши дни это, похоже, не так. Рыбы и морские продукты едят многие, в особенности, разумеется, на побережье. Курица тоже вполне допустима, в том числе для тех, кто посещает индуистский храм. Поедание баранины, и если ты не мусульманин, свинины – вещь вполне обычная. Более того, даже священные коровы идут в пищу, не себе, так туристам. Последователи индуизма рассуждают так – убивать нехорошо, но раз этот кусок мяса оказался на прилавке, помочь я ему уже ничем не могу. Стало быть, почему бы его и не купить? Следует помнить и то, что в Индии процесс приготовления еды не менее важен, чем ее потребление. Уж если человек готовит, то готовит он истово, как правило, на большое количество едоков, часто блюда, которые сам не ест. Тем, кто готовит, точнее, священно действует, именно так это выглядит со стороны, важно не столько попробовать, что у них получилось, сколько понять, поглядев, как это едят другие. Вот что говорит Тикей, хозяин гостиницы и повар со стажем. Когда я что-то готовлю, дело не только в рецепте, дело во вкусе, который у человека на языке. Я в тот раз наблюдал, как вы едите, что вам нравится, что нет. Теперь я знаю, что происходит у вас во рту. То есть знаю, что и как делать. Обычно я смотрю, как человек ест, и стараюсь угадать, что думает его язык. Какова для него на вкус эта вещь. Как пойму, начинаю готовить. Другой повар, известный на всю страну Санджив Капур, владелец сети ресторанов и ведущий популярнейшей кулинарной телепрограммы Хана Хазана, производит впечатление человека менее вдумчивого, более практичного. Для него работа в кухне – обычный бизнес, цель которого – удовлетворить клиентов. Вкусы самого Капура спартанские. На вопрос, есть ли у него рецепты попроще, чем те, которые он приводит в своих книгах, он тут же одним таким поделился. Откройте холодильник, достаньте любые овощи, которые можно есть сырыми. Порежьте, добавьте чуть-чуть соли и лимонного сока. Жарить не нужно. Вот и все, быстро и всегда удается. Я сам так делаю. А если надоест, кладу в миксер, добавляю пару кубиков льда и готово. Чтобы не стоять на месте, Капур черпает идеи в кухне разных стран. Недавно вышедшая его книга посвящена Китаю, Малайзии и Таиланду. Самые труднодоступные ингредиенты он предлагает заменять чем-нибудь попроще, с индийской точки зрения, а не догматично следовать тому, что считается каноническим вариантом. В ответ на возражение вроде «Ну как же тогда быть с аутентичностью?» кулинар парирует «Да, конечно, сегодня у нас так не готовят. Точно так же, как пару столетий назад в Индии не использовались томаты, чеснок и картофель. Их тут попросту не было. Нынче же попробуйте представить себе индийскую кухню без них. Пройдет время, и кто знает, какой-нибудь бирьяни из лапши будет считаться традиционным индийским блюдом». Впрочем, старые традиции Капура тоже интересуют. Следующую свою книгу он планирует составить целиком из рецептов своих матери и бабушки. Я делаю вот что. Изучаю все эти рецепты, записываю, а потом вношу небольшие изменения. Стараюсь немного подогнать их под современные вкусы. Где что-то упрощу, где количество масла уменьшу. Вернемся к вегетарианцам. Для них в Индии настоящее раздолье. Не хочешь пользоваться даже тем, что успели убить до тебя, вокруг полно другого. Одних бананов существует несколько сот разновидностей. Манго дают урожай 3 раза в году. Многие фрукты, в том числе папайю, опознать достаточно трудно. Они в несколько раз крупнее тех худосочных плодов, что пылятся в европейских супермаркетах. Словом, за вегетарианцев переживать не приходится. Они же, наоборот, хотя и терпимо относятся к поедателям плоти, но порой дружески предостерегают их от связанных с этим опасностей. Молодой журналист Суриш происходит из касты брахманов и следует многовековым семейным традициям. Он не ест даже пирожных, не потому что боится поправиться, а потому что в их состав входят яйца. В качестве аргумента в пользу такого образа жизни Суриш привел следующий. «Как станешь вегетарианцем, все у тебя пойдет вниз». А в ответ на удивленные взгляды слушателей пояснил. «Давление, холестерин, лишний вес, в общем, все». Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свободы.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – вновь кончина Егора Гайдара, политика, экономиста, реформатора. О нем будет говорить бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев. Мы продолжим сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Водители и пресс-секретаря УГФ выволокли из машины. Тираж забрали.
У Вайля была невероятная свобода.
Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность.
Великий ученый, великий государственный деятель. Он спас.
Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.